Книга четвертая. Врата мертвого дома. Глава 15. Бог, идущий по смертной земле, оставляет кровавый след. Тенни Бьюл. Речи шута.
«Собачья цепь»,
— проворчал моряк голосом темным и тяжелым, как воздух в трюме.
«Такого проклятия злейшему врагу не пожелаешь. Сколько там? 30 тысяч голодных беженцев? 40 тысяч? И потом побитые аристократы среди них. Скоро в Колтейновых часах песочек закончится. Помяни мое слово».
Калам пожал плечами в полумраке, продолжая ощупывать руками влажные доски. «Назовешь корабль затычкой, и течь начинается еще до того, как поднимаешь якорь». «Пока что он держится», — пробормотал убийца. Моряк отвлекся от сортировки груза.
«Ты только глянь, а! 3/5 трюма забили, а воду с припасами еще даже не начали грузить. Корбаладом подобрал Рилуэ и его армию. Вместе сколько это выходит? 50 тысяч мечей всего? 60? Предатель хорошо ухватился за эту цепь у Ватара. А еще... добавь все племена, что зашевелились на юге, и да хранит нас Беру, этому веканскому псу конец.
Моряк закряхтел, поднимая еще один парусиновый тюк.
Тяжелый, будто золото. И это не пустые слухи, я тебе скажу. Этот пузырь ворвани, который себя называет первым кулаком, держит нос по ветру. Смотри, повсюду его печать. Гнусный червяк собрался сбежать с награбленным. «Зачем еще имперскому казначею подниматься к нам на борт? Да еще и с 20 морпехами!»
«Может, ты и прав», — рассеянно проговорил убийца. Сухой доски он пока так и не нашел.
«Ты-то, выходит, конопатчик, да? Зазноба у тебя тут варони. Небось, сам бы удавился, чтобы с нами в море уйти. Да только нам и так не протолкнуться. Сам казначей, да еще двое надушенных господ».
«Надушенных господ?»
«Ага, видел уж одного. На борт поднялся 10 минут назад. Гладкий, что крысиная какашка, весь блистает да благоухает. Но сколько цветочным нектаром не брызгай, а заднепроходца за лигу видно, если понимаешь, о чем я».
Калам ухмыльнулся в темноте. «Не совсем, старый ты шлюп, но догадываюсь». «А что второй?» — поинтересовался убийца.
«Да тоже не бойся, только я его не видел пока. Поднялся на борт с капитаном, говорят. Семигородских кровей, не поверишь. Это еще было до того, как нас капитан вытащил из портовой кутузки. Да и не за что нас там было держать, учти. Худо в дух, вот насядет на тебя взвод солдат и давай придираться. Так ты бы тоже, верно, кулаком их погладил, а? Мы и на 10 шагов от трапа не отошли, вот тебе и увольнение».
«Последний порт захода?»
«Фалар, бабы здоровее, рыжие да мускулистые. Все как мне нравится. А, было времечко».
«Груз?»
«Оружие довозили, чтобы успеть до флота товар. По волнам скакали, словно хрюшка, скажу тебе. И точно так же доскачем до самой унты. Выпятишь чуток брюшко, и твой хозяин ручки-ножки замочит, а? Зато деньги хорошие, я так думаю».
Калам разогнулся. «Для полного ремонта времени не хватит», — проговорил он.
«Никогда же его нет, но благослови тебя, Беру, делай, что можешь».
Убийца откашлялся. «Уж прости, но ты ошибся. Я не из людей конопатчика».
Моряк застыл над одним из тюков.
«А кто?»
Калам вытер руки о его плащ. «Я второй надушенный господин». В темноте трюма воцарилась тишина. Затем послышалось тихое бормотание, а затем...
«Извиняйте, сударь».
«Не извиняйся», — бросил убийца. «Кто бы поверил, что один из гостей капитана полезет сюда, чтобы пощупать борта? Я человек осторожный, и, увы, это все меня не успокаивает».
«Малость протекает, правда», —
— сказал моряк.
«Но у капитана трое верных людей воду откачивают по часам, сударь, и любую волну удержит, уж много раз проверено. У капитана-то есть счастливая рубашка».
«Я ее видел», — проворчал Калам и зашагал вдоль ряда сундуков, украшенных печатями первого кулака. Он уже добрался до лестницы и положил руки на перекладины, но вдруг остановился. «А как у бунтовщиков дела на Сахульском море?»
«Все горячее, сударь, и благослови всякий бог морпехов, потому как мы с таким грузом и от плоскодонки не уйдем».
«А эскорт?»
«Пормкваль приказал флоту Нока удерживать гавань. Они нас прикроют в Аренской бухте до самого выхода в Криводожальское море».
Калам поморщился, но промолчал. Он поднялся по лестнице на верхнюю палубу. Затычка тяжело покачивалась на волнах у имперского причала. Грузчики и матросы были заняты работой, так что убийце было тяжело найти место, где он не путался бы у кого-нибудь под ногами. Наконец Калам нашел хорошую точку обзора на юте, около штурвала. На противоположной стороне широкого каменного причала был пришвартован большой малазанский транспортный корабль. Лошадей, которых он привез из Квантали, выгрузили еще час назад. Остались лишь несколько портовых рабочих, которые выгружали останки забитых животных, не переживших долгое плавание. Обычно мясо таких коней засаливали, если только корабельный врач признавал его съедобным. Шкурам на борту находили множество способов применения. Таким образом, портовикам оставались головы да кости, на которые, тем не менее, нашлось множество покупателей. Люди столпились у самого имперского поста в начале дока. Капитана Калам не видел уже два дня,
с того утра, когда они поднялись на борт.
Тот проводил убийцу в маленькую каюту, которую для него выкупил Сал Кэлан, и быстро оставил одного, отправившись вызволять свою команду из тюрьмы. «Сал Кэлан, жду не дождусь составить с тобой знакомство». У трапа послышались голоса, и Калам увидел, что на палубу поднялся капитан. Сопровождал его высокий сутулый мужчина средних лет с длинным, острым, болезненно тонким лицом. Он густо покрыл щеки светло-голубой пудрой по новейшей придворной моде и облачился в напанский морской костюм, который был ему явно велик. Рядом высились телохранители, крепкие, краснолицые, с густыми черными бородами и грубо заплетенными усами. На них были плоские шлемы с наносниками и полные кольчужные рубахи. У поясов широкие тальвары. Определить происхождение телохранителей Калам не смог. Сами воины и их хозяин
очень неуверенно стояли на мягко покачивающейся палубе.
«Ага», — проговорил за спиной у Калама тихий голос.
«Вот и казначей Пормкваля».
Калам молниеносно обернулся и обнаружил, что говоривший стоит рядом, облокотившийся планширь, на расстоянии выпада. Мужчина улыбнулся.
«Тебя хорошо описали».
Убийца внимательно рассмотрел незнакомца. Он был молод, строен, одет в свободную, ядовито-зеленую шелковую рубаху. Лицо приятное, но слишком резкие черты, чтобы назвать его дружелюбным. На длинных пальцах поблескивают кольца. «Кто?» — резко спросил Калам, которого внезапное появление этого человека вывело из равновесия.
«Наш общий друг в Ирлитане. Я Сал Кэлан. У меня нет друзей в Ирлитане».
«Значит, я неудачно выразился. Тот, кто был должен тебе и кому, в свою очередь, был должен я. Так что мне было поручено обеспечить твое отбытие из Арена, что я, собственно, и сделал, избавившись таким образом от всяких других обязательств. И весьма вовремя, смею заметить». Никакого оружия у этого человека Калам не заметил, и это говорило очень о многом. Убийца презрительно ухмыльнулся. «Игры!» Сал Кэлан вздохнул. «Небра, передавший тебе книгу, которая была должным образом доставлена Шаик. Ты направлялся в Арен, так во всяком случае заключил Небра. Он также подозревал, что с учетом твоих талантов ты решил принести святое дело в самое сердце империи. Точнее, не принести, а вонзить в одно конкретное сердце. Среди прочих приготовлений я сумел установить своего рода растяжку у врат имперского пути, которая, в свою очередь, вызвала бы последовательность заранее подготовленных событий. Сал-Калан откинул голову, глядя на крыши города. Его улыбка стала шире. «Однако, как выяснилось, мои возможности в Аране в последнее время оказались несколько ограничены, поэтому подобные приготовления оказались осложнены. К тому же за мою голову была назначена награда. Чудовищное недоразумение, уверяю тебя. Однако я мало доверяю имперскому суду, особенно когда в деле замешана личная гвардия первого кулака. Поэтому я выкупил не одно место, а два. Каюту напротив твоей, собственно говоря.